Сейчас наша жизнь, да, впрочем, как и всегда, изобилует множеством таких вопросов, которые встают не только в личной жизни, но и в общественной, и в нашей деловой жизни. И бывает очень трудно, в конце концов, решить, да, как в том или ином случае поступить. Мы потеряли какой-то внутренний критерий различения между добром и злом. Это факт очевидный. Постоянно мы оказываемся перед лицом вот таких проблем. И в то же время, вы знаете из истории, конечно, что в таких случаях часто люди обращались не куда-либо, а искали того, кто, ну, обычно мы называем старцем. Почему идем к ним? В чем дело? Оказывается, существует очень интересный закон. Ну, собственно, мы говорим «закон», на самом деле это явление естественного порядка. Оказывается, в то состояние ума и сердца, в котором находимся мы, оно является состоянием, о котором апостол Павел написал так. «Теперь мы видим, как в зеркале, гадательно». Кстати, очень интересные слова, которые фактически через 1500 лет повторил, больше, чем через 1500 даже лет, повторил очень известный провидец, прорицатель Нострадамус. Я думаю, что многие, может быть, слышали это имя. Такой был прорицатель, к которому обращались не только малые люди, но и великие, и сами короли. И когда его спросили, как вы можете предвидеть события, как вы можете понимать, он ответил, я вижу все происходящее как бы во вращающемся зеркале и в тумане. И верно. Это очень интересный вопрос. Он точно очень сказал. И в чем эта точность, и в чем вообще суть вот этого явления, мне кажется, это интерес к этому должен быть. Дело вот какого рода, что оказывается, наша душа постоянно забита всякими заботами, ну, это естественно, всякими мечтаниями, тоже неудивительно, надеждами, ну как же без них жить человеку. Кроме этого, она забита еще нашими страстями. Вот это уже дело хуже. Потому что страсти, они так возбуждают человека, особенно когда она сильна в человеке, то она же возбуждает не только его, что называется, психику, не только его нервы, а она буквально помрачает его ум. Ну, при крайних таких ситуациях мы это прекрасно видим, когда человек, например, в бешенстве, что он только делает. Может совершить, ну, совершенно безумные поступки совершает. И мы, конечно, с удивлением говорим, как это такое может быть? Мне хочется указать на некую закономерность, что, видите, в крайних ситуациях мы видим безумные, что он делает. Ну, хорошо, возьмем поменьше. Ну, кажется, не такой безумный. Еще меньше, еще меньше. Оказывается, все наши страсти, не грехи, кстати, это совсем другое. Грех – это уже то дело, которое совершаем мы в результате страсти. А страсти, то есть, тоже живет в нашей душе. То, что есть там и только возникает, когда нужно дотронуться до этой точки, как в компьютере или в чем-нибудь, надо нажать, и появляется. Так и здесь страсти живут, и они, очень хорошие, мне нравится эта терминология, очень хорошо, буквально омрачают наш ум. Причем это омрачение, этот, если хотите, туман, или подчас даже просто тьма, такой степени уже достигает, что мы, оказывается, постоянно находимся в полном недоумении о том, как же правильно поступить, что верно, что ложно. Я хочу поступить, ну, по совести, кажется. Она сама что-то молчит, ничего не говорит. Почему она молчит? потому что мы ее постоянно заглушаем. Молчи, паршивка. Я лучше знаю, что мне делать. А ты еще пищишь тут, мне не даешь. Вы слышите? Это очень такая, ну, я бы сказал, серьезнейшая вещь, в которой мы живем. Мы омрачаем себя, свой ум, свое сердце, свою интуицию. Мы же буквально действительно омрачаем. Потому что человек, вы знаете, по природе своей, он богоподобен. То есть по природе, это очень интересно, оказывается, он по природе, еще раз я повторяю, обладает даром прозрения, по природе обладает даром чудотворения и многими вещами, которые мы называем сверхъестественными или называем теперь экстрасенсорными подчас способностями, на самом деле по природе, но только в силу того, что мы ведем совершенно ненормальный образ жизни, ненормальный не в плане там природным, техническим и прочим, бытовом. Речь идет не об этом. Речь идет именно о нравственной и духовной стороне. Только именно в силу этого мы теряем зрение. Оно омрачается. Мы начинаем видеть, знаете ли, как в тумане. А в тумане, смотря какой густоты, а то вообще ничего не видишь. А то и наступает полная тьма. Вот этот факт, он чрезвычайно важен. И он важен, знаете, с какой стороны даже? Вы знаете, люди чистые, они встречались, и об этом мы можем найти описание нередко в различной литературе, особенно таковыми свойствами чистоты отличались так называемые неразвитые народы. Неразвитые, вот, например, северные наши народы, которые жили простой жизнью, естественной вполне. Там, если хотите, были строгие уклады жизни, так, и они жили в этом, в этой атмосфере. Вы же знаете, как, например, Лев Толстой завидовал мужикам. В чем выражалась его зависть? Как мужики-то умирают. Он просто был потрясен. Он страшно боялся смерти. И он завидовал, как они умирали. Я вам скажу, это действительно можно позавидовать. Как мы все теперь этого боимся. Как часто люди страдают. Некоторые кончают самоубийством даже. И как умирали наши, действительно, наши предки. Это удивительно, я вам скажу. Вот мой прадедушка, например, умирал как. Это мне рассказывала и мать, и все. Он уже утром встает. Все, работает, ходит, потом говорит: я умираю сейчас, позовите всех, всех родных. Я умираю. Так, пришли все, он со всеми простился, представляете, лег на лавку, скрестил руки и умер. Представьте себе. Вот Толстой завидовал, в каком спокойствии. Никаких страданий, какой мир, с каким примирением со всеми, у всех и спросил прощения, и спокойной душой человек умер. Действительно, можно прям позавидовать, даже в самом хорошем смысле слова. Почему? Это были люди твердой веры. Из-за этого материализма, из-за этого атеизма мы стали смотреть на смерть как на что-то все, окончательной потери всего. Ничего подобного для верующего человека. Это не потеря, а это начало новой жизни. И наш русский мужик, наши христиане, крестьяне прекрасно знали и верили, что если жить по совести и честно, естественно, Бог примет. Естественно, ты вступишь в радость жизни, а не во тьму смерти. Как много значит, вот это еще раз хочется сказать, как много значит правильная жизнь. Прежде всего, правильная жизнь в чем заключается? В совести. Вот все говорят о христианстве, говорят о духовной жизни. Верно, верно. верно, христианство и призывает прежде всего к совести. Мы часто говорим «заповеди» и так далее. Верно. Но что такое заповеди? Все они в конечном счете сводятся к чему? К чистой совести. Потому что заповеди – это есть не что иное, как правильный образ человеческой жизни, при котором только человек действительно может верно приобрести верные ориентиры в этой жизни, верное решение своих даже бытовых проблем, может найти верное решение, как поступить в том или ином случае, начинает различать между добром и злом. Но христианство при этом утверждает, что, оказывается, человек может очистить свою душу в такой степени, что действительно снимается пелена с глаз его. И тогда он начинает видеть то, что недоступно, ну, в нашем обычном, скажу, порядке. Начинает видеть. Потому что, еще раз повторяю, душа по природе наша прозорлива. Она провидит, она видит, даже состояние, может видеть состояние других людей. Вот почему обращались всегда, искали таких людей и обращались. Это вполне понятно. Однако здесь, как вы знаете, есть большая опасность нарваться на такого человека, который заведет неизвестно куда. Потому что сколько угодно есть людей, которые изображают себя таковыми, не являясь, конечно, таковыми, а имея только форму каждого таковых людей. Почему всегда святые отцы предупреждают, будьте осторожны, будьте внимательны, не смотрите на внешнюю сторону только поведение человека, на его состояние, а будьте внимательны. Вот так, это очень важный момент, который имеет, в частности, значение и для нашей ориентации в современном религиозном мире. Сейчас Россия наполнилась всевозможными сектами и религиозными течениями. По статистике одной говорят, что у нас чуть ли не 50 тысяч этих сект, или 30 тысяч. Другие говорят, что сект, крупных сект, 50. Ну, неважно. Но кроме этого к нам проникают и различные протестантские направления, католицизм, как всегда, который ждет своего часа, когда же, наконец, он сможет просветить наш русский верующий народ. И вот в связи с этим сейчас, конечно, возникает такая очень непростая задача, да, ориентироваться в этом многорелигиозном мире, в атмосферу которого мы теперь вступили. Я не знаю, может быть, стоит немножечко сказать, дать хотя бы краткую характеристику того, что происходит или чем являются по существу, в самой своей сути, вот эти направления западного христианства. Почему я говорю о них? Поскольку теперь границ идеологических нет у нас с Западом, они получили полную свободу, действительно такую же свободу, как и наша исконная вера православная. И идет очень немалая работа с их стороны. Причем, знаете, какая интересная? Тщательно готовят проповедника, неспешно, без крика, без шума готовят проповедников подготовленных, достаточно способных, подчас талантливых даже, которые могут действительно, ну, увлечь человека. И это очень важное обстоятельство. Да. Ну, вот если позволите, то я немножечко скажу о том, что из себя представляют вот эти основные западные христианские направления. Поскольку, ну, нам всем, так сказать, специально заниматься этими вещами, естественно, некогда. Ну, так вот, если говорить, например, о современном католицизме, ну, я говорю современном, поскольку мы сейчас живем, а здесь вопрос-то как раз идет по существу о нем, что он из себя представляет. Первое, на что мне хочется обратить внимание, в Западной Церкви 1000 лет тому назад произошел процесс, который можно назвать процессом омерщения. Что такое омерщение? Когда ценности вот этого мира, культурные, философские, эстетические, научные, хозяйственные, экономические, являются, стали первичными для и для Церкви. Мир естественный, мирской, занимается этими вещами, правильно? Этими, конечно. Мир не знает этого третьего измерения, религии. Я говорю, мирской. Он не знает. Это подчас мир, который живет фактически без религии, без Бога. Вот что называется мирским. И его весь интерес, вся жизненная энергия, она носит, так сказать, горизонтальный вот этот порядок. Только вот земля. И больше ничего. И больше ничего. И вот беда, которая произошла с Западной Церковью, и плоды которой она уже давно пожинает, и сейчас в полную меру насыщается ими, произошло омерщение церковного сознания. Церковь как таковая, христианство как таковое, все свое внимание обратило на, ну, назову слово уж, ценности, хотя на самом деле это очень относительная вещь насчет ценности. Ну, пусть ценности. Да, обратила внимание, я бы сказал, на проблематику, на проблемы только этой жизни. А христианство чем занимается? Вы знаете, когда мы говорим о христианстве, вообще, когда говорим о религии, но особенно, когда говорим о христианстве, мы сразу же обращаем свой взор вверх. Христианство – это, если хотите, трехмерное пространство, в отличие от мирского, которое двухмерное. Двухмерное. Широта и долгота – только земля, только земное. Что значит «только земное»? Только эта жизнь, вот это временное, и все. Только как здесь устроиться, и больше ничего. И хотя кажется совершенно ясно, если задуматься хотя немножко, как ты не устройся здесь, тебе все равно придется все оставить. Кажется, естественный вопрос, зачем же ты живешь? Причем ты не знаешь, в какой момент оставишь. Через час, через день, через год. Ну, не знаешь, просто не знаешь, в любой момент. И представь себе теперь, человек, который, не зная, в какой момент у него будет это отнято, то есть в любой момент, в любой, все силы своей души отдает на решение только этих проблем и даже не задумывается, а какой же смысл тогда моей жизни, если она в любой момент может оборваться. Помните знаменитый, известнейший такой, ну, может быть, исторический факт, я думаю, но неважно, факт ли, миф ли, неважно. Говорят, что это факт был, когда один царедворец по имени Дамокл, вот понимаете, ну, такой царедворец высшего уровня, приближенный к царю, сгорал буквально от зависти, глядя на власть царя, на его славу, на его богатство. И царь сделал тогда следующее. Однажды он устроил роскошный пир и на свое царское место, на трон, посадил Дамокла. Но над ним, на тонком волосе, над головой приказал повесить меч, острием прямо на голову. Дамокл сидит, посмотрит туда, сюда, весь мрачный. Царь спрашивает: «Дамокл, что с тобой? Я тебе даю всю власть, полноту власти, все богатство. Ты что? Вот все явства перед тобою. Ты что? Ты почему волнуешься?» Замечательная идея. какая замечательная, как выражено здорово. Вообще, я вам скажу, у древних греков очень много таких поучительных, назидательных, чрезвычайно глубоких мифов, которые действительно заставляют человека задуматься о самых важных вещах. Действительно, Дамокл, ты что, неспокоен? Но каждый человек, у которого есть хоть немножечко ума, прекрасно же понимает, что находится он под Дамокловым мечом. Кто не находится под ним? Кто знает, в какой момент оборвется этот тончайший конский волос, на котором висит этот меч, и вонзится в его голову? В какой момент он умрет? Кто это знает? И вот теперь подумайте. Да чего же интересно? Кажется, немного надо мысли. Кругом только и знаем, и слышим, и видим. И хороним своих родных и близких. Слышим, умирают там Березовские, я не знаю, кто угодно. И ха-ха, это они умирают. А мы-то вечно будем жить. Да чего же умные? Вы подумайте, да чего же мы умные? Ах, я забыл сказать, что огромные кавычки. Умные. Страшное – это не только ошибка сказать, это какое-то безумие, когда вдруг и церковь, которая утверждает, что есть Бог, есть вечная жизнь, что человек живет не для этого момента, который в любой миг может оборваться и оборвать все твое благополучие, каким оно ни было, когда вдруг церковь умерщается и начинает заниматься исключительно проблемами этой жизни. Это называется умерщением. Лучше бы сказать, это оглупление. Лучше сказать, это безумие. Еще сказать, это отступление от Христа, который только ради того и пришел, чтобы сказать, что есть истина, который указал, человек, ты приготовлен к вечности, а не к этому мигу существования. Это же миг. Ну, все же сейчас жалуются, что время летит. Не успеешь только, год только начался, уже кончился. Месяц только что кажет, как, уже сегодня 18-е, да вы что? Как, неделя прошла? Все же это видим. Почему апостол пишет, не имеем здесь того града, то есть города, в котором можем жить. Не имеем этого, но к грядущему стремимся. Христианство указывает на смысл человеческой жизни, что эта жизнь является не сама по себе ценностью, как это твердят безумные, сама по себе. Сейчас жив, через час тебя нет. Велика ценность. Не сама по себе ценность, но она является действительной ценностью, как тот необходимый этап, во время которого я могу проявить свою волю, свой разум. К чему? К тому, чтобы, во-первых, понять, в чем смысл моей жизни, проявить свою волю и свой разум к тому, чтобы понять, что есть вечность, принять веру эту и подготовиться, насколько возможно, к вхождению в эту вечность, тогда да, тогда это понятно. Тогда смысл приобретает вся наша жизнь, становится понятным, зачем я живу. Это действительно, это причем христианство говорит, что это благо ожидает человека, благо. Если ты искренне по своим силам, никто ничего не требует с нас больше сил. Неужели вы думаете, Бог не видит, насколько мы сильны? От одной глупой мыслишки не можем отвязаться. Сильны, в кавычках. Все видит. Бог есть любовь. Но от человека требуется, как один святой, знаете ли, говорит, дай мне грош. Я тебе отсыплю миллионы, но дай, прояви свою волю. Нищий, поделись со мной. поделись, вот, последним кусочком хлеба, поделись, я тебе отсыплю драгоценности. Оказывается, мы можем поделиться это с Богом, образно говоря. Можем поделиться чем? Своей именно свободой, своей устремленностью и своим рассуждением. И, наконец, главное, избавиться от того безумия, что мы вечно здесь живем. Это действительно требует мысли, требует усилия даже. Усилие просто требует от человека, сознательного усилия, чтобы задуматься, наконец, над тем, зачем мы живем, почему и зачем эта жизнь дана. Кому эта жизнь, как кажется, веселая, как кажется, я вам скажу. Да. Как, ой, как часто, это кажущаяся жизнь на самом деле, это только внешняя пленка, фасад, как говорят. А что внутри, мы не знаем. И независимо от того, как кто здесь это временный вот этот вот кусочек них этот проживет. Важно показать себя, определить себя, человек, ты – личность. Ты – личность, прояви себя. К чему ты стремишься? Что ты хочешь? Покажи это в той степени, в какой ты способен. Потому что у каждого разные силы, разные возможности. Но покажи. Нищий ты, ну поделись копейкой, поделись. Что такое наша копейка? Всем же понятно. Мы действительно больше копейки ничего не можем, а только лишь обратиться только к Богу, Господи, я верую. Действительно, есть вечная жизнь. Помоги мне хоть немножко жить по-человечески, по совести. Я постараюсь, насколько это могу. Вот наша копейка. А если человек еще приобщился к церкви, то, конечно же, вот, глядишь, и в церковь сходит, и молитву, может, прочитает, и обратиться к Богу, обратиться не просто, когда в церкви он находится, а и среди дня, может быть, и среди ночи обратиться. Как важно понять, что смысл нашей жизни не в этой жизни. Не в этой жизни. Смешно говорить, что ее смысл здесь. И как только мы поймем, что смысл жизни не в этой жизни, вы знаете, как мы будем относиться ко всем скорбям, переживаниям, неприятностям, даже трагедиям. Я же понимаю, разболелся зуб, надо идти, ой, не хочется, надо идти. Приходится перетерпеть, приходится страдать, но я знаю, что это пройдет. Зато это пройдет. Так и здесь все эти наши даже невзгоды, скорби, неприятности, это есть в конечном счете. Это не то вечное, что будет со мною, а это, видимо, есть те необходимые, если хотите, условия для нашего самоопределения. Ведь вы знаете, за хорошим столом все друзья, но друг познается не за столом, а в беде. Так и здесь верность человека – Богу, если хотите, познается когда? Вовсе не тогда, когда мы хорошо живем, и когда у нас все слава тебе, Господи, благополучно. Так? А как раз тогда, когда у нас наступают тяжелые, если хотите, минуты нашей жизни. Вот где мы можем показать свою верность. Вот где. Здесь действительно. Мы, так сказать, ну, если хотите, мы здесь оцениваемся и оцениваем себя, кто мы есть. Ой, как важно в этих трудных моментах жизни здесь сказать: Господи, я верю. Верю, что ты есть любовь, что ничего без твоей воли не происходит в нашей жизни. Ничего. Бог – врач. А врач вынужден иногда и лечить зубы, правда? Больно? Ну, конечно. И делать операции, ну, никуда не денешься. Мы же не ругаемся на врача, правда? Ах ты, паршивый, ты мне чего бормашину запустил туда? За что ты мне запустил, да? Он там ходит со здоровыми зубами, а ты мне запустил. Да? Почему запустил? Зуб болит. Мы не видим, к сожалению, своих страстей. Мы их не видим, не наблюдаем. И отсюда у нас сплошь и рядом возникают вот такие, знаете, мысли, такое, если хотите, даже подчас протест, за что, почему, от чего, какое неразумие. Ясно за что? Зуб заболел, значит, надо сверлить, никуда не денешься. Вот и все, заболел. И если я не вижу в себе даже, почему это со мной происходит, то это еще худшая беда, это слепота. Потому что каждый человек, который хоть немножечко обратит внимание на то, что творится у него в душе, не о том, что он делает, а то мы часто себя считаем, вы знаете, чуть не святыми. Я свят. Почему свят? Я никого не убивал, я никого не ограбил, я не воровал. И своей семье верил. А что еще? Ну, святой человек. Меня прям живьем надо канонизировать, и все. К лику святых. Вы слышите? Как мы смотрим это по какой-то поверхности, какая-то кожа. А чем душа забита, сколько там и тщеславия, и гордыни, и притворства, и любопытства, и зависти, чего только нет. Сколько всяких скверных мыслей, сколько неприязни к людям, подчас ненависть. Это мы не видим. Слышите? А вся суть-то состояния души и заключается именно вот в чем, в душе. Почему об этом я все время говорю? Христианство обращает внимание на состояние души человека. Говорит, что христианство – обращает взор человека к вечности, к вечной жизни, а не к этому мигу как таковому. Вот отсюда и открывается вот та беда, которая произошла с западным христианством. Вы себе представить не можете. Тысячу лет тому назад, например, уже тысячу лет тому назад, перед бюстами Платона, Аристотеля, этих великих древнегреческих философов, возжигали лампады. Вы слышите? Мы сейчас знаем, что перед иконами, правда? Перед и бюстами возжигали лампады. Они были кумирами. Причем кумирами в чем? Не для простых людей. Нет, нет. Простые люди. Кто им такой Платон какой-то, Аристотель? Нет. Это кто возжигал лампады? Элита церковная. Это богословы, которые добогословствовались. Что само богословие перевели на рельсы языческой, полностью языческой философии. Беда. Беда. А к чему это приводит? Вот эта омерщенность. Потому что происходит омерщенность сознания, омерщенность души. Она повлекла за собой материализм буквальный в жизни. Самой церкви, этой католической римской церкви, умерщенность. Десятый век сами историки католической церкви называют темным веком. Сами историки. Почему? Да там, вы знаете, больше десятка пап, я не помню сколько, 13 или что-то, пап сменилось за 100 лет. В то время как в Константинополе всего было 3 или 4. Так, менялись, как, знаете, вот так, борьба за власть. Вплоть до убийств, чего только нет. Затем папы стали короновать императоров. Мирская власть, вооруженные отряды, крестовые походы, о которых все, наверное, слышали. Это спасать христианство. На конях въезжают в Святую Софию. Слышите? Святой храм. Да. И оскверняют его. Это спасали христианство. Произошло сильнейшее умерщение Западной Церкви. Один из богословов так описал, что к 16 веку уже, наверное, ни один язычник не был так развращен, как каковыми стали христиане. Вот и возникло в 16 столетии такое явление, которое получило в истории наименование протестантизма. Действительно возник протест. Уже невозможно было уже. просто разгул такой, что уже невозможно. И возник протестантизм. Ну, скажу вам так. К сожалению, знаете, как маятник из стороны в сторону качается, никак посередине не остановится. Так? Так и здесь, из одной крайности в другую. Если в католицизме, в конечном счете, последней инстанции, которая могла сказать, вот есть истина, был и остается до настоящего времени папа. Решение папы – формула, соборная формула. Решение папы сами по себе истинны, а не согласие церкви. Как вам это нравится? Замечательно? Слышите, сами по себе, один человек, которого коллегия избрала, кардинал, и уже он, когда говорит, как верховный учитель и пастырь, изрекает истину, на согласии с которой не требуется церкви. Вы слышите, какие печальные вещи. И сами понимаете, что человек есть человек. И каждый человек может изрекать такие вещи, которые могут быть, ну, глубоко неверными. Более того, противление может быть даже самой истине. И мы это видим в католицизме. Но самое главное, что произошло, то, с чего мы начали, вот это умерщение сознания, вот это полное внимание исключительно на решение только земных проблем, в частности, политических проблем, оно привело к такому затмению, если хотите, ума, что в римской церкви, в католической церкви произошло искажение всех вероучительных истин. Мы с вами не будем этим заниматься. Это пусть семинарии занимаются. Всех вероучительных истин. Вы можете себе представить? Это неудивительно. Это неудивительно, потому что чем больше человек оземляется, так, тем больше и происходит помрачение ума. Сейчас ситуация, если уж обратиться так, к современности, я бы сказал, которая уже принципиально ничем не отличается от много-многовековой. Ну, только характеризуется все новыми и новыми фактами. И, кстати, вот на один из последних фактов я хочу обратить внимание всех. Все, кто читали Евангелие, помнят, как Христос, удивительно, как он говорил, исцеляет какого-нибудь прокаженного или слепого, и говорит, никому не рассказывай. Никому не рассказывай. Это постоянные слова всюду его. Всюду. Говорит, пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Не творите милостыни вашей перед людьми, чтобы они вас не похвалили. Скрой добро в себе, не афишируй. Никому не говори об этом. Пусть эта твоя красота, дело останется в тебе. Как есть хорошее славянское выражение, слава чери царевы внутрь, то есть вся слава дочери царской внутри, а не тем, что она вышла, знаете, на подиум, разделась чуть не до голяка, и все смотрят, красивые или некрасивые, какое место занять. Слышите, речь идет о красоте духовной, добродетель, добро. Ну и мы сами это чувствуем, когда человек хвастается, когда он показывает, мы невольно отвращаемся. И говорит, чего, что ты начинаешь себя показывать, демонстрировать-то? Так? И что сейчас мы видим? Последний факт, чрезвычайно показательный. Новый папа, вы знаете сейчас, папа Франциск I, он из ордена иезуиты. И вдруг по всему миру разлетается весть. Весть, которая сокрушила человеческое сознание. Он – папа. едет в колонию малолетних преступников и там умывает им ноги. Ну как? Папа, у которого в старые добрые времена, когда приходили, туфлю целовали, на ней был крестик, падает и целует ему. Слышите? Папа, который является главой государства Ватикан, папа, который является наместником Христа на земле, вы слышите, какое учение это? Это же дикое учение, просто диву даешься, который непогрешим в своих определениях, сам, а не согласие церкви, вдруг едет в колонию малолетних преступников и умывает им ноги. Ну как? Здорово? Здорово! Вот это да! Вы слышите, до какого ужаса может дойти? Как он умывает ноги? Чтобы никто не видел, не слышал?
Ну что вы! Совсем не интересно. Перед телекамерами, на весь мир. Весь мир содрогается. О!
Такого еще действительно не было. Процесс, значит, еще развивается. Процесс развивается. Что происходит? Все наружу, все, что вы делаете, об этом надо кричать, пищать, показывать, шуметь, передавать по всем. Вот я какой. Это что такое? Это мирское, это и есть мир. Это то, что именуется иначе мирским, мир. И посмотрите, какие возгласы, изумления, прославления и так далее. Все идет на публику, вся работа. Все идет на это. Я вам скажу, это трагедия. Это трагедия. Ведь учтите, это же громадная же церковь. Это же христиане, которые признают Новый Завет и Христа. И вдруг до такой степени уже исказить его учение в одном из самых важных моментов человеческой жизни. Вдруг показуха, фарисейство. Помните притчу о мытаре и фарисее, который Христос привел специально? Вошли в храм помолиться фарисей и мытарь. Фарисей прошел вперед и хвалится. Благодарю тебя, Отче, что я не такой, как прочие, или как этот мытарь. Мытарь – это сборщик налогов, налоговая полиция. Я даю десятину, я делаю, пощусь два раза в неделю, соблюдаю субботу, ну чего только не делаю. С поднятой головой. Праведник. Христос описывает. А мытарь стоит у самых дверей, опустил голову, не смея ее поднять, зная, что паршивец-то воровал. У людей брал больше, чем нужно. Мошенник. Совесть-то говорит, бьет себя в грудь, прости меня, Господи, будь милостив мне, грешнику. Я не знаю, что со мной будет. Притча заканчивается, и Христос говорит, и мытарь вышел оправданным. А фарисей – осужденным. Этот праведник, который перед всем миром показать может свое смирение, милосердие и так далее. Я к чему говорю? Видите, до чего можно дойти? Вот это тот факт, в котором сейчас это весь мир, это шумел. У них Пасха была позапрошлое воскресенье. Вот, и в четверг совершается там омовение ног по образу Тайной Вечери, когда Христос омыл ноги ученикам. Вот. И здесь был совершен, простите меня, я вот не хочу никого обижать, но именно фарс, но другого слова нет. Еще раз повторяю, как можно сожалеть, до чего дойти. Но происходят вещи, это личный план его, это его личная, так сказать, ответственность. Это как он уже хочет так сказать, он будет ли он каяться, я не знаю, в этом, или не будет, это его дело. Но есть вещи, которые совершаются уже в масштабе всего мира и которые влияют на сознание, если хотите, уже религиозное сознание множества и множества людей. О чем идет речь? О таком факте. В 1986 году Иоанн Павел II, это один из худших пап, так сказать, ну, по крайней мере, в XX веке, который нанес церкви огромные удары, но который затем моментально уже был практически уже причислен к лику святых. Ну, еще бы. Тоже показатель, кстати. В этом году, значит, он, в 86-м году, он собрал представителей практически всех религий, то есть не только христиан, там, мусульман, там, буддистов, синтоистов, да, но шаманов, различных языческих религий и так далее собрал для совместного, всеобщего моления, для молитв о мире. Вы опять видите, какой хороший, правда, молитва о мире, как хорошо, да? Да? Вы слышите? Причем идея-то какая? Оказывается, все религии верят в одного Бога. Кстати, скажу вам, на одном конгрессе я подошел к главе буддийской делегации и спросил его: «Ну, все-таки скажите мне, вы признаете личного Бога?» Он с гневом мне ответил: «Нет». Основная, я бы сказал, идея индуизма и буддизма в том числе, какая? Монизм против монотеизма. Слышите? Монизм против монотеизма. А, ну объясню так, может быть. Монотеизм – это признание единого Бога, монотеизм. Монизм – это признание единства духовного вообще мира. И в этом единстве духовного мира вы можете признавать все, что угодно. Хотите тысячу богов, хотите ни одного бога. Как вам нравится? Просто это монизм, монос, один, одна духовная атмосфера, один духовный мир. Недаром буддизм называют атеистической религией, еще иначе. Религией потому, что там, в конечном счете, каждый индивидуум, ну, человек, да, рассматривается как некая ступень к развитию, ну, постепенному развитию и совершенствованию, и достижению высшего состояния, ну, нирваны, или, если хотите, мокши, как таковое. Так вот, вносится идея «Бог один во всех религиях». Так? Следовательно, все религии по существу, по своей сущности одно и то же. Все эти второстепенные вещи, там, вероучительные, они, то есть все эти вероучительные вещи, они второстепенны или третьестепенны, они в конечном счете не имеют никакого значения. Это идея, которая полностью дискредитирует само понятие истины как таковой. Если все религии одинаковы, и шаманы, и жрецы, и священники, и кто угодно еще там, если все одно и то же, что еще искать? Какая разница? Да нечего искать вообще. Все одно и то же, все одинаково. Нет истины, вы понимаете, в чем дело? Та борьба за истину, тот поиск истины, которым всегда жило человечество, где же она, истина, полностью под корень подсекается и уничтожается. Самое главное, если хотите, в человеческой личности, личности в смысле ее проявления, это ее искание истины как таковой. Оказывается, все равно то, что написал Мережковский, да, и зло, и благо, два пути ведут к единой цели оба, и все равно, куда идти. Действительно, все равно уже куда идти. Апостол Павел пишет, напротив, предупреждает, смотрите, смотрите, как предупреждает от поклонения этим идолам, этим богам. Говорит, я не хочу, чтобы вы кланялись бесам, вы слышите, кому? Пишет, какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром, какое общение? Иоанн Павел II говорит, ты, Павел, хоть ты и апостол, но ошибаешься. Я наместник Христа, а не ты. Я говорю, полное общение. И с тех пор, с 86 года, ежегодно, слышите, проходят эти собрания, на которых присутствует, ну, вот в прошлом году, и сам папа, был еще Бенедикт XVI, ну, и представитель от нашего патриархата был митрополит Александр Астанайский, да, патриарх Константинопольский Варфоломей, он-то уж такой любитель этих вещей. Представляете, что такое происходит? Интересно, что значит вместе они молятся? А о чем они молятся? О какой молитве тут идет речь? Ведь о мире нельзя помолиться иначе, как только собравшись все вместе и вместе начать. Цель-то какая? Еще раз говорю, смешать все. Был замечательный подвижник в Америке. В 20 веке он скончался где-то в 70 каком-то году. Серафим Роуз, иеромонах. И он написал книжку, такая книга простая по своему изложению, но она интересна своей идеей. Идея-то какая? Он говорит, мы идем к единой религии будущего. Одна религия. В которой, в этой религии, не будет никаких вероучений. Но если вам нравится, пожалуйста, веруйте, неважно. Никаких не будет. Против чего эта идея? В первую очередь, против христианства. Что христианство говорит, Христос есть истина. Он есть Бога-человек. Он воплотившийся Сын Божий, Логос. Он принес нам истину. И мы имеем целый ряд сильных аргументов, объективных, независимых от нашей веры, которые свидетельствуют о том, что действительно Христос есть истина, христианство действительно божественная религия. Это очень важный момент. Я вам скажу, кстати, ни одна религия не имеет таких аргументов. Христианство имеет объективные, слышите, я говорю, вот что. Это очень важно. Не потому, что кто-то верует. Веровать можно во что угодно. А именно объективные, независимые от нашего убеждения. Так вот, эта идея единого Бога во всех религиях, это и полностью разрушает христианство. Его не остается. Кстати, это заветная мечта врагов христианства, уничтожить его. Были попытки уничтожить силой. 300 лет, 250 лет в начале нашей эры гнали Христа, распяли, и затем гнали христиан. Сколько у нас, 70 лет была эпоха, во время революции сколько было уничтожено? Я помню, Солоухин, Владимир Солоухин, наш замечательный писатель, надо сказать, да, что уже к 19-му году было уничтожено приблизительно 20 тысяч духовенства. Слышите, какая шла борьба? Это борьба с чем? С истиной. Это не с убеждением, это не доказательство, а с истиной. Физическое уничтожение. Физическое уничтожение, как видите, все-таки не дало достаточных результатов. Но теперь куда гораздо более сильные. Потому что в большинстве случаев, ведь ну кто имеет там какое-то богословское, ну хотя бы элементарное образование? Ну кто это имеет? Ну, конечно, ничтожное число людей. Как в православии, так и в католичестве, так в протестантизме. Ну что, очень немногие же имеют. И поэтому очень легко на этой красивой вывеске, на этом красивом лозунге «Единство Бога во всех религиях» поймать людей. И это исходит от кого? От Иоанна Павла II. Ну, удивляться этому не приходится, потому что то, что сейчас происходит, конечно, в Западной Церкви, я скажу, очень много весьма печального. Это печального и, я бы сказал, опасного. Опасного для кого? Для нас. Потому что теперь мы не закрыты. Это в Советском Союзе, помню, прилетаешь, открой чемоданчик. Ах, у вас вот такая кипочка этих маленьких иконочек бумажных. Нет, вы можете отвезти только две, а остальные у вас конфискуем. Книжечки нельзя, да, но Библию, ну одну, ладно. Теперь, пожалуйста, что угодно, сколько угодно. И наряду с вещами, действительно, может быть, подчас положительными, сколько гадостей течет сюда. И эти вещи, о которых мы говорим, о единой религии и будущего, они обязательно сейчас вот будут культивироваться, насаждаться, пропагандироваться орудиями этой идеи. А что происходит сейчас? Там много печальных, я вам скажу, явлений, которых, конечно, просто и говорить подчас. Ну, вот, например, самое уже такое, ну, возмутительное явление. В одном из городов Германии проводится католическими священниками в нескольких приходах так называемое «месса дураков». Что под этой мессой разумеется? Когда к храму, к этому костелу, значит, собирается группа этих верующих людей во главе с пастором, и со смехом, шутками, анекдотами и хохотом врывается в этот храм, и там продолжается так же. Кто кого? Пастор что-то смешное говорит, сам, говорит, ему отвечают, все хохочут, как удачно, и так идет так называемая месса. То есть дурачится. Почему называется месса дураков? Дурачится. Литургию превратили в дурачество. Вы слышите издевательство, над чем идет? Вот объясню, над чем. Евхаристия – это Христос. Литургия или месса на западном языке – это то богослужение, во время которого люди могут причаститься Христу. И идет издевательство над Евхаристией, то есть над Христом. И что вы думаете? Какая реакция Ватикана? Замечательная. Ну, не Ватикана даже, а епископа. Он не одобряет этого. Это представьте себе, вот сейчас сказать, кто-то там убивает где-то, убивают у нас, сказать, мы не одобряем, что вы убиваете. Но они спокойно продолжают это делать. Не одобряют. Вы подумайте, а какие хуления над Христом совершаются, какие издевательства. Вплоть до того, сейчас уже в Америке издали книжонку, в которой Иисус Христос изображен в виде женщины. Да. Вот какие карикатуры только. Просто однажды я был сам свидетелем. В Кении была ассамблея, когда вошли туда, в этот зал, куда собираться должно было порядка 2000 христиан со всего мира. Распятие поставлено. Мы как посмотрели, мы пришли в ужас. Это карикатура, надругательство над Христом. Это собрались, представляете? Это Всемирный совет церквей, Генеральная ассамблея. Собираются христиане всех конфессий и надругательные изображения вот это креста и Христа на нем. Наши протесты были удовлетворены только частично, отнесли это из центра туда, в совсем зад, в общем, ненавидном месте, только и всего. Идет отступление, я вам повторяю еще раз, от всех основополагающих истин. Уже нисколько вы не удивитесь, если приедете туда, и вам любой там какой-то протестант, а то и католик даже, и католик, там свобода в этом отношении мнений. Англиканин, когда вам сказал Христос, это вовсе не Бог, это очень прекрасный человек, да, замечательный, но не Бог. Когда вам говорят, что, оказывается, святое семейство – это Иосиф – муж, Мария – жена, красивые открыточки. Эти красивые открыточки затем перепечатываются у нас, и мы с умилением поздравляем друг друга с Рождеством Христовым, даже не понимая, какое кощунство изображено на них. Да если Иосиф – отец, нет христианства. Не Бог Христос. Этого даже не понимаем. Одним словом, вот эти вот вещи, они чрезвычайно печальны. Да, и печально, видите, чем? Что они постепенно проникают и сюда, и к нам, пронизываются. Понимаете, в чем дело? Заражают вот этим духом каким? Умерщенностью. До чего докатиться уже? Христос естественным образом явился. Это полное умерщение. И говорить нечего уже. Ну, полно всяких вещей. Да, что происходит только там. Вообще, эта тема, я вам скажу, очень интересная, конечно, и богатая фактами, богатейшая тема, да, о том, чтобы посмотреть на том, что из себя представляет современное христианство на Западе. Два слова только скажу о протестантизме. Какова ситуация здесь, в протестантском мире? Она не лучше, наверное, хуже даже. Дело вот в чем, что основой, если хотите, я бы сказал, даже не основой, а выражением, самым точным выражением того, чем является протестантизм, оказываются слова родоначальника протестантов, Лютера. Он отчетливо заявил, стоит запомнить эту мысль, «Я не возношусь и не считаю себя лучше и выше докторов и соборов». Хорошо? Хорошо. «Но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора». О! Вот он, протестантизм. Я ставлю моего Христа. То есть, как я понимаю, вся суть протестантизма была выражена в этих красочных словах. Моего. Как я понимаю, так я верю. Вот так. Как я понимаю Евангелие, так я и верю. Так я и учу. Поэтому не удивляйтесь, что протестантизм, кажется, возник в XVI веке, распался весь на множество ветвей и до сих пор распадается, потому что каждый из них считает как? Я моего Христа считаю истинным. Вот. Вы можете считать так, а я считаю эды, как горох, высыпанный из мешка. Действительно, протестантизм в этом отношении оказался религией печальной, потому что что было внесено? И до сих пор сохраняется, кстати, и вы соприкасаетесь наверняка и с баптизмом, и пятидесятничеством, и другими. Пожалуйста, обратите внимание на следующее. И с ними надо говорить. Ведь там знаете, что утверждается? Что верующему, это опять слова Лютера, я всегда беру с собой чего-нибудь так, и только забываю только вот читать и цитировать. Да. А он, в общем, великолепно сказал, Лютер. Да, ну, конечно, я да, не найду, извините. Ну ладно, ничего. Я все наизусть помню, не беспокойтесь. Да. Он говорит. Верующему прощаются грехи прошлые, настоящие и будущие. Мы, говорит он, верующие, не имеем никакой вины перед Богом ибо праведность другого, это другого с большой буквы, то есть Христа, полностью закрывает наши грехи от Бога. Наконец-то была проблема решена. Можно ничего не делать и спастись. Я верую, все в порядке. Все. И все мои грехи, и прошлые, и настоящие, и будущие. Вы понимаете, красота-то какая? Нет, ну это просто было изумительно. Это просто изумительно. Правда, безумие, кажется. Но представьте себе вот психологическую ситуацию. Вот так мы сидим, вот стол, друг супротив друга. Мы спрашиваем, да как же это можно? Как это можно? Христос сказал, Царство Божие силой берется, и употребляющие усилия только получают его. Христос говорит, что вы, приближаются ко мне люди эти, и устами своими чтут меня. Сердце же их далеко отстоит от меня. Напрасно чтут они меня. И тут столько в Евангелии слов. И что вы думаете? Нет, стена каменная, непробиваемая. Ну еще бы, вы что хотите отнять у меня? Тут я спокоен, я уже спасен. А вы хотите отнять? Это что? Какие там заповеди? Чего придумали? Я верующий. Вы понимаете, беда какая? Это сколько раз нам приходилось вот так вот сидеть, вот, визави, задавать эти вопросы. Ну как же это можно? Бесполезно. Ну еще бы, потерять такую игрушку, такую замечательную игрушку. Это же, наконец, я вам скажу, от начала мира и до 16-го столетия уже нашей эры, это был волнующий вопрос, что надо сделать, чтобы спастись для верующего человека. Что нужно сделать, конечно. Да, я верю, что Бог есть, понятно, но я что-то, наверное, должен сделать, чтобы спастись. И вот вдруг гениальное в кавычках решение. Ничего. Верить надо. Верить, что Христос все за нас сделал. Дал полный выкуп. Что Он закрывает от Бога наши все грехи. И никакой вины на нас, на верующих, теперь нет. Ура! Ну, конечно, ура! Ну, еще бы! Вот беда какая. Поэтому не удивляйтесь, не удивляйтесь вот следующему факту, что атеизм возник там, на Западе. В России его не было. Вот хорошо бы, если бы вот был бы здесь человек из Института научного атеизма, правда, его теперь нет, да, было бы очень важно, чтобы он показал, как у нас он появлялся, атеизм, кто были учителями, откуда? Какая литература? Вся оттуда. Удивляться не приходится. Не приходится. Там произошло вот это полное умерщение сознания. Там совершенно забыто было самое главное, о чем сказал Христос. Блаженны чистые сердцем. Сердцем, а не умом. В смысле, как умом? А не мое признание умом, что есть Бог. Апостол так и пишет, и бесы веруют, и трепещут, и остаются бесами. Разве в этом христианство? Дай мне сердце твое, Сыне. Вот, оказывается, что это все отвергнуто. И скажу, на этом фоне происходит следующая печальная вещь, которая, видимо, окончательно уже угробит христианство. Делаются непрерывно новые переводы Нового Завета. Ну, и Библии, но, главное, Нового Завета. Я сказал, переводы? Нет. Так называемые переводы. Там такое пишут в этих переводах, что просто диву даешься, это люди или бессовестные, или уж не знаю, что сказать. Извращение происходит подчас самых таких, ну, очевидных вещей, касается вот этих меньшинств хотя бы. Полностью, слова апостола полностью искажают там. Там, вы знаете, полное осуждение же дается апостолу этого явления. Ну что вы, все переделали. Все переделали. Как переделали? В пользу этих меньшинств. И в частности, когда одно из изданий Нового Завета вышло такого, то не кто-нибудь, а архиепископ Кентерберийский, это глава Англиканской церкви, выразил восхищение, что вот наконец появилось издание Нового Завета, которое удовлетворит все группы верующих. Ну, красота просто! Всех, главное – удовлетворить всех. Да. Вот такова ситуация. Может быть, стоит сказать о том, как, да, православие, может быть, да, как, что оно требует, как оно относится. Вот наши, кстати, я специально выписал целый ряд высказаний наших авторитетных святых по поводу католицизма. Просто это, ну, необходимо это знать. Вот, например, святой Марк Эфесский пишет: «Мы отторгли от себя латинин не по какой иной причине, кроме той, что они еретики». Паисий Величковский: «Латинство откололось от церкви и пало в бездну ересей и заблуждений и лежит в них без всякой надежды восстания». Вообще, я вам скажу, действительно так. Без всякой надежды восстания. Вот простой приведу пример. Вы же знаете, эти католические святые, так, они же буквально играют в роман со Христом. Вы знаете, это же страшное дело. Вот я не зачитал это. Если хотите, зачитаю. Это чрезвычайно же интересно. Я вам скажу, просто очень интересно. Вот сейчас я... Вот одна из великих святых католической церкви, Тереза Малая из Лизье, пишет: «Я пришла в монастырь спасать душу и, прежде всего, молиться за священника». Ну, не за себя же она пришла, правда же? Спасать души, не душу, а пришла спасать души, других, то есть. Так, ну что дальше? Вот что она пишет о себе. Это издано на русском языке, не нами издано. «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану великой святой. И вот Господь Бог открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору, и суть ее в том, что я стану великой святой». Великой святой. «В сердце моей матери церкви я буду любовью» с большой буквы. «Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится». А вот теперь самое интересное. Она пишет о своей встрече со Христом. «Это было лобзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: „Я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки“. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно и Иисус, и маленькая, и бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах». Правда, романтично, как хорошо. Ну, просто изумительно. Вы слышите, вот эти... Я почему это зачитываю? По причине очень интересной. Один из наших студентов, который там, в Риме, живут они вместе, и он одного там монаха католического говорит: «У вас же что же за любовь? Вы поймите, это что такое? Это же роман! Неужели вы эту любовь считаете?» «Ну, как можно ее считать?» Ответ: помолчал. Я не понимаю вас, русских. Вы ничего не понимаете. Вы слышите откровенный, причем мысленный роман со Христом принимается за величие божественной любви. Так вот, я в связи с этим и зачитываю вам интересные же вещи. Какие? Со времени разлучения католической церкви от Восточной и от падения ее в гибельную тьму ересей римская церковь уклонилась в ересь и нововведение. Это Игнатий Брянчанинов, Амвросий Оптинский. Да. Кириевский, наш мыслитель, пишет, что католическая церковь – это чистый рационализм. Хомяков называет протестантизм и так далее. Самарин, правда, называет иудаизм в христианстве. Достоевский, как вы помните в своей романе «Братья Карамазовы», «Повесть о великом инквизиторе», вообще считает, что это уже сатанизм даже. Я понимаю, что это, может быть, очень сильные слова, но на самом деле, если вдуматься вот в те вещи, которые мы видим, которые вот буквально открыты, вот эти романы со Христом, эти крестовые походы, эти жуткие, да, эти, посмотрите, что творилось, когда у нас пришла перестройка, что на Украине сделали. Разгромили две епархии вплоть до избиения священников, и некоторые погибли даже. Все отобрали моментально. Потом, когда было все сделано, сказали замечательную фразу: «Мы прощаем вас, вы простите нас». Мы говорим: «Отдайте». «Нет, нет, нет, зачем? Мы же вас прощали». В общем, одним словом, очень такие вещи не очень приятные. И, конечно, ни о каком возврате, конечно, судить невозможно. Это просто невозможно. Да, там уже это устоялось. Там это мировоззрение очень сильное, прочное, и никто во веки веков не откажется. Как протестанты не откажутся от того, что все грехи прощаются, даже и будущее, так и Рим не откажется от того, что эта любовь есть превыше всего. Но я говорю не о любви уже только, а вот эта умерщенность полная, которая захватила христианство. Если бы вы взяли и посмотрели только на название конференции, которая проходит под эгидой современных христианских собраний, то вы все бы поняли. Ни одной темы нет о вопросах духовной жизни. Ни одной. Исключительно только все темы касаются прогресса, развития, свободы, равенства, образования, социализации. Проблем, как избавиться от транснациональных корпораций, от расизма и так далее. Причина такой же, у церкви уже нет этих проблем. Уже нет. То есть мы полностью превращаемся в земную организацию. Вот что происходит с современным христианством. Это опаснейшее явление. Еще где сохраняется очаг, где еще сохраняется некое знание, некое понимание, и это я вам скажу еще в православии. Это только у нас, и в русской церкви особенно, еще есть вот эти вот ростки, еще есть тяготение к святым отцам. Еще есть понимание того, что главное – это душу надо очистить от всякой гадости, а не кубометр дров переколоть. Вот что еще сохраняется это у нас. Дай Бог, чтобы мы это не потеряли. Спасибо.
Как вы относитесь к нашим братьям-протестантам и как советовали бы относиться к ним?
К братьям, не только протестантам, а к атеистам и ко всем мы должны относиться по-братски, с любовью. Под любовью что разумеется? Не влюбленность, а относиться по-хорошему, по совести, с добром, с благожелательством. Вот как мы должны относиться. Ибо нет христианства там, где нет любви к человеку. Нет. Одно дело, когда мы рассуждаем о вероучительных вещах, это совсем другое. Знаете, как в науке? Вот два ученых, и у них две концепции мира. Но они дискутируют между собой, и правильно. Нельзя же обвинить их, ах, какая нетолерантность. Они спорят друг с другом и критикуют взгляды друг друга. Ай, насколько нетолерантны, да? Так и здесь мы стоим перед проблемой куда более серьезной. Это не о том, как Вселенная устроена, а это где истина. И поэтому здесь мы должны рассуждать. Но рассуждая, мы должны всегда с полным благожелательством относиться ко всем тем, кто имеет другое понимание, другие взгляды. Это очень важно.
Алексей Ильич, земной церкви православию грозит опасность со стороны глобализма. Что может помочь нам сохранить церковь, кроме соборной молитвы?
Вот я скажу, соборной молитвы, да?
Да.
Ну, соборный, да, постоимся, хор споет очень здорово, правда? Вот, а я остаюсь, мечтаю, да. Какая может быть соборная молитва, если я не умею себе сам молиться? Пустушку мы сделаем. Хор гремит, батюшки кадят, ходят, и что дальше? Не может, молитва не может иметь никакой силы. Это соборная, если ее не будет в каждом человеке. А чтобы была в каждом человеке, надо учиться молиться. Молитва только тогда является молитвой, когда она совершается с вниманием, это во-первых, с покаянием, это во-вторых. Если нет внимания и покаяния, о какой молитве мы говорим? Это и попугая можно научить. Да лучше, вы знаете, лучше магнитофон завести, да и все. И знаете, какая будет замечательная соборная молитва? Именно так. Василия Блаженного однажды спросили, много ли народу в храме? Он сказал, два человека. А храм битком был набит. Слышите? Соборная молитва. Два человека. Видимо, он и еще кто-то молился в храме. А остальные стояли и бродили по всему миру. Так что разве дело не в этом? Еще раз говорю, соборная только тогда она будет молиться. Знаете, когда бывает соборная молитва? Вот катастрофа, все, ужас, кораблекрушение. Тут все на корабле молятся, вот тут соборная молитва. А пока мы так, в общем, живем ничего, ну да, глобализм там какой-то идет, ну знаем. Но, в общем-то, это, ну, в общем, еще далеко. Какая молитва? Надо учиться молиться. Тогда только молитва будет иметь силу. В противном случае соборность будет носить только чисто внешний, я бы сказал, показной характер. И все. Собираемся, красивое богослужение, представляете? Красивое. Так выстраивается духовенство, в таких облачениях. Так замечательно поет хор. Так интересно посмотреть, кто это там, какой там архиерей, откуда. И вот мы стоим соборно, молимся. А много ли молящихся? Поэтому я, видите, я очень, очень уж так отношусь к этим словам соборной молитвы и вообще очень осторожно. Вот только что канонизировали архимандрита Серафима Романцова, старца Глинской пустыни, к которому однажды пришел монах и говорит: «Я имею непрестанную молитву», а он ему ответил: «Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Здорово! К ругани! И мы знаем, как привыкают к ругани. Через слово. Так и здесь. Тра-та-та-та-та-та-та. Это я помолился. Какой-то самообман. Вы знаете, прям занимаемся взрослые люди и занимаемся самообманом. Я вычитал. Какому Богу ты вычитал? Кому это нужно, это твоя болтовня? А не боишься ты, что это богохульство, а не молитва? Богохульство, когда ты без благоговения произносишь слова молитвы. Вот, оказывается, какая вещь-то. Серьезная, не просто так. Так.
Алексей Ильич, нам часто внушают, что с бытовыми вопросами, такими как покупка недвижимости, трудоустройство, выбор профессии и так далее, к старцам и батюшкам обращаться не надо. А ведь раньше именно с этими вопросами люди и шли к духовникам. Это описано во многих духовных книгах. Как быть с решением ответственных бытовых вопросов?
Я вам скажу так, вы хорошо написали, что раньше, но я понимаю, когда если всем уже было известно, кто такой Амвросий Оптинский, да, понятно, действительно, пойдешь. Но это исключение, когда вдруг находится человек, такой человек. Но по этим вопросам, если мы говорим о правиле, а не об исключении, нужно обращаться к людям, специалистам, которые понимают, имеют опыт и ум, и честность ответить, исходя из вашей ситуации, правильно. Ну что, неужели мы пойдем, батюшка, какую вот гайку мне делать, восьмигранную или четырехгранную? Какую благословите, да? Что это такое? Я привожу примитивный пример. Беда, коль сапоги начнет печи сапожник, а пироги, а сапоги точать пирожник. Слышите? Так и здесь. При чем же тут? Нужно обращаться не к батюшке, не к старцу, а к человеку, который, может быть, действительно, если он является старцем, дай Бог, но к человеку, а не к сану. Если он имеет сан, прекрасно. Нужно обращаться к тому, кто имеет опыт, ум. А если уж найдете святого человека, в чем, извините, усомниться можно найти. Не так это просто. Это редчайшее явление. И чем дальше идет история, тем становится все меньше этих действительно святых людей. Но зато больше становится тех, которые играют на святости. Вот. Поэтому надо обращаться к опытным людям. Вот правило. С молитвой обращаться. Действительно, к Богу. Господи, помоги. Вот я иду к этому человеку. Говорят, что это опытный человек, знающий человек, который может подсказать, разумный. Господи, дай ему разум и помоги мне. Вот уже будет по воле Божией, и Господь даст действительно мысль и этому человеку. А надеяться на то, что искать, значит, какого-то святого, который, видите, которому Бог скажет, вы слышите, что на что мы надеемся? Бог ему скажет. Какие же мы все время ищем чудес, все время ищем исключений. Да, действительно, благо было тем людям, которые жили во времена тех, когда можно было к кому-то пойти. Но это стало уже чрезвычайной редкостью. Чрезвычайной редкостью. Вот так я могу только сказать об этом.
Скажите, пожалуйста, как отличить Божью благодать от прелести?
Ну, здесь, видите ли, здесь не так просто. Здесь надо знакомиться, конечно же, с человеком. А не просто так. Критериев немало. Находящийся в прелести, если... Речь идет о каком-то там старости, или старце или духовнике. Он, например, приказывает, командует направо-налево, направо, налево. Знаете, как на параде, так и здесь. Тебе туда идти, туда не идти, тебе покупать то, тебе делать то. Это уже признак. Уже признак чего? Гордости, самомнения. Приказывающий духовник – это уже самомнение. Потому что это редчайшее явление, когда духовник может сказать «вот так и больше никак», когда касается жизни и смерти. Истинный духовник, почитайте, что пишет Игнатий Брянчанинов, когда к нему обращались в письмах, Феофан Затворник, когда к нему обращались. Как они? Вы меня примите в послушание, а не я у вас. Мы можем самое большее что-то посоветовать иногда, но... Этот совет обязательно надо проверять по учению святых отцов. Когда человек говорит от себя, а не от святых отцов, да еще в таком, я бы сказал, приказном порядке, это первый признак уже. Попали не туда. Надо бежать быстрее. Это уже совершенно, так сказать, очевидная вещь. Вот. Но, может быть, и целый ряд других вещей. Иногда вот на то, о чем пишет, вот Ян Лесевичек, например, он пишет, когда этот духовник или там духовник начинает, я грешный, ой, я тоже страдаю этой страстью, ой, я тоже такой же вор, ой, я тоже такой же блудник и так далее. Говорит, первый признак – человек льстит, добивается славы, добивается почитания своему смирению. Какой я, видите, я такой же, и такой же, и такой же. Вот, понимаете, когда он начинает именно вот так, постоянно. Но это я общие даю характеристики, но при личном контакте это можно все-таки лучше видеть, увидеть, по крайней мере, лицемерие, если хотите, игру. Ведь игрунов сколько? Ну что вы? Сколько таких людей, ищущих похвалы человеческой, играющих, Господи, на смирении, не знаю на чем только. Поэтому надо быть чрезвычайно осторожным. В наше время, как говорят, вот пишут, наше время – это жизнь по совету. По совету с тем человеком, которому, может, удалось вдруг найти. Что-то разумный человек, верующий, начитанный. Еще раз повторяю, разумный человек, верующий, начитанный. И дает совет не от себя, а вот сошлется. Вот, видите, Нил Сорский говорит, вот Ян Лесевичек, вот Исаак Сирский говорит, Арсенофий Великий говорит об этом случае вот так. Вот. А вы смотрите, совет, но не послушание. Но у нас какая-то подчас удивительно рабская психология. Мы ждем, чтобы нам сказали все вот так. А чтобы советовать, что такое? Надо же думать. О, это же думать надо, какой ужас! Вы скажите мне, да или нет? И все. И все. Ух, ура! И если даже неверно, ты, батюшка, будешь отвечать, а не я. Понимаете, какая-то арабская и глупая психология. Это просто беда настоящая. Никак мы не хотим сами хоть йоту подумать, йоту почитать отцов. Сейчас исключительное время. Мы можем купить святых отцов, можем читать их. По крайней мере, Брянчанинова может каждый из нас купить и иметь у себя, и почитать. Игумена Никона Воробьева можно купить и почитать. Современный человек, который переложил буквально Брянчанинова на современный язык, живой, хороший, правильный, касающийся как раз нашей духовной жизни. Потрудись, человек, немножко. А не ходи, поработай в своем огородике, а не иди, не проси милостыню. Иначе тебе дадут такую пакость, что не обрадуешься. Вот такие вещи вот надо все-таки, мне кажется, иметь в виду.
Как можно объяснить несоответствие библейской хронологии и научной?
Ну, насчет этого я скажу, учтите, да. Не существует библейской хронологии. Все, что мы находим в каждой богослужебной книге, 5508 от сотворения мира и человека, это символическая цифра. Библейской хронологии не существует. У меня однажды был такой случай в академии. Ну, даю тему сочинений, и что-то заговорили об этом вопросе, и один окончил исторический факультет МГУ, Алексей Ильич, ничего подобного. Библии точно, я вам докажу. 5508 от сотворения мира. Я говорю, ух, блестяще. Будешь писать на эту тему. Сочинение. На эту тему. Все прочие на те, а ты будешь на это. Через две недели ко мне подошел. Простите, нет ее. Нет, потому что там, послушайте, Христос – сын Давида. Сколько лет прошло? 1000. Давид жил до Христа 1000 лет. И сплошь и рядом в Библии указывают только, знаете, такие некие, самые значительные некие фигуры. А между ними сколько лет? Боже мой! И тысячи, я не знаю, сколько может быть тысяч. Поэтому библейской хронологии нет. Это первое. Цифра 5500 символическая, если хотите, ну, объясню, что она символическая. Человек по Библии сотворен в шестой день. И вот вдруг нашли в Псалтире высказывание: перед Богом один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один день. Ура! Пять дней, 5000. Ясно? Ясно. Человек был сотворен какой? Конечно, в зените. Еще 500 лет. Вот вам и все в порядке. Ну что вы? А наука? Ну пусть занимаются себе. Ну, слушайте, ну чем людям заниматься на этой земле? Надо чем-нибудь заняться. Это же интересно. Когда же произошел человек? Но по современным данным, по последним, что человек Homo sapiens, я подчеркиваю, потому что пишет иногда всякую ерунду, человек вот нашего типа, он произошел где-то приблизительно 35 тысяч лет тому назад. 30-40 тысяч. Вот так. А то, что находит, вот нашли миллион, вот нашли прочее. По косточке начинают говорить. О ком? Господи. И сейчас, вы знаете, посмотришь на некоторых людей, они смахивают, правда, есть что-то, это атавизм, черты атавизма. Это же ничего не значит. А, например, Платон, древнегреческий философ, о котором мы сегодня упоминали с вами, так он прямо утверждал, он, видимо, предвидел теорию Дарвина, что обезьяны – это выродившиеся люди. Вот так.
Как вы относитесь к массовым маслособорованиям?
Ну, вы знаете, что он вот все время говорит, как я отношусь. Я вот все время пытаюсь всегда говорить, что не я. Меня, пожалуйста, не слушайте. Зачем меня? При чем тут я? Так и соборование. Апостол Иаков, от которого идет установление этого таинства, пишет: «Болит ли кто вас? Да призовет пресвитера священник». Священник. И они, помазавшие елеем больного, так, воздвигнут его от одра болезни и так далее. Это пятая глава послания апостола Иакова. Вот все. Значит, человек так болен, что приходится звать священника. Слышишь, не идти, а звать священника. Лежит человек. И он говорит, что молитва веры спасет болящего и воздвигнет его даже от болезни. Вот установление. Вот когда надо собороваться. Заболел человек тяжело, все, и действительно видит тяжелые болезни. Ну что же, попросите священника прийти. Вот это будет соборование. А когда мы начинаем, я не знаю, то каждый пост, то каждый год, то я не знаю, что еще. Да еще придумали, что это вообще, ну, мудрецы. Да, в соборне прощаются забытые грехи. Изумительно. Это ж до чего дойти. Откуда вы взяли это, сказать, так сказать? Скажите, пожалуйста, матушка, откуда вы это взяли? Покажите, откуда? Сочинили. И все. Так что в данном случае надо все-таки разумно подходить. Мы же, наша церковь на апостолах основана, а не на каких-то сказках и баснях. Вот и пожалуйста. Болен? Призовите. Здоровы? Есть другие таинства. Есть таинство причащения, который дается, каждый, кто причащает, знает, во исцеление души и тела. Достаточно и сверхдостаточно этого. Вот так.
Алексей Ильич, поясните, пожалуйста, притчу о неверном управителе. На первый взгляд управитель выглядит обманщиком, но Иисус ставит его в пример.
Помните, чем заканчивается притча? Так и вы, когда оскудеете, то и они примут вас в свои обители, если вы им окажете здесь милосердие. Видите, оказывается, здесь дело-то какое. Но если говорить о самом, так сказать, содержании притчи, то под неверным управителем кто подразумевается? Каждый из нас. Каждый у нас что-то имеет. Каждый что-то имеет. И мы тем, что имеем, можем распоряжаться по-разному. Могу себе, себе, себе и только себе. А могу помогать и другим. Вот и все. Но мы все неверные. Почему? Мы никогда не поможем другому в ущерб себе, во-первых. Ну ладно, уж это не надо. Никогда не поможем даже столько, сколько мы могли бы помогать. Мы всегда неверные. Всегда неверные. И Христос научает этим, через это же притча, а не реальный случай, научает и говорит, вот видите, как поступил этот неверный домоправитель. И дальше что? Если будете так поступать, и вас тогда они примут в свои обители. Вот смысл какой. Иначе, слушайте, как же это мог хозяин одобрить этого обманщика, скажите? А он же одобрил его. Теперь понимаете, это притча. Хозяин-то одобрил домоправителя неправедного. За что же? За то, что обманул? Конечно, за это он бы ни в коем случае бы не одобрил. Это же притча. А за что одобрил? За то, что тебя тоже так же помилуют, тебе так же дадут, тебя примут свои обители, все те, кому ты помог в этой жизни своим состоянием. Вот и все.
Алексей Ильич, как научиться видеть себя и свои грехи?
Очень просто, говорят, научиться. Очень просто. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека видеть свои грехи. Мы никогда не ставили себе задачи жить по заповедям. Никогда. Жить по заповедям. Ну так, мы знаем, что надо, конечно. Но чтобы принять решение жить по заповедям, это нет. Слушайте, это очень страшно. Нет. Это нет. А вот если человек решится действительно жить по заповедям, сразу тогда он увидит. Я не придаю никакого значения осуждению. А тут я сразу, ого, я, оказывается, непрерывно осуждаю. Я не придаю никакого значения, когда у меня там зависть проскочит или есть вообще. А тут я сразу увижу, о, я ж завидую, оказывается. Я и не думал, что нехорошо почеславиться, похвастаться. А тут, когда я решил жить по заповеди, вижу, ой-ой-ой, так и хочу всем показать, да чего же я хорош. Вот, оказывается, путь, на котором я могу действительно увидеть, что я, оказывается, грешный. А, в общем-то, я думал, что я и неплохой. Не хуже других, по крайней мере. А тут вдруг, что я, оказывается, грешный. Грех на каждом шагу. А праздность? Праздность? Он сейчас молитву Ефрема Сирина читается. Праздность? А празднословие? А пустословие? Ой, а осуждение, Боже мой! А клевета, а обман, а притворство, а лукавство, а лицемерие. Только начни внимательно сравнивать свою жизнь с заповедями, сразу целый ворох. Ой, Господи, действительно, я и не ожидал, что я такой грешный. Вот такой единственный способ. Другого способа, конечно, нет.
Алексей Ильич, что вы думаете о введении единой электронной карточки?
Что думаю? К сожалению, мы от нее никуда не денемся. Процесс развития, вот это научно-технического развития, он необратим, и его не остановить. Это все равно, что думали, что вы думаете, вот радио хотят вести. Что вы думаете, электричество? Что вы думаете, компьютеры? И так далее. То же самое электронные карточки. Уже в Европе, уже во многих странах практически почти все ведется через электронные носители. Все расчеты. Все расчеты. Правда, еще сохраняются пока деньги, но это еще, я вам скажу, это буквально последние годы. И у нас то же самое. Никаких законов не будет. Все говорят, закон не подпишем. Никаких законов. Это просто войдет естественно в нашу жизнь. Вам скажут, да, денег нет, Как вы будете рассчитываться? Отменят же деньги. Вот вам и все. Поэтому от этих электронных носителей, карточек, это неважно каких, мы никуда не денемся. Это естественное, логическое развитие научного, технического, как говорят, прогресса. И все. Увы. Да. Говорят, что это нас закабалит, мы уже закабаленные. Если надо проверить какого-то человека, ничего не стоит сейчас проверить. Всю подноготную у него могут знать. Все. Что он говорит, что он делает, ничего не стоит. Если говорят, что это могут руководить нашим сознанием, ой, как руководят сейчас. Этот несчастный телевизор, этот компьютер, этот интернет. Господи, да мы уже все там. Посмотрите особенно уже детей, и не оторвешь. Все уже зомбированы буквально. Так что электронные карточки ничего нового не принесут здесь. Это идет естественное развитие этого процесса. Увы, я говорю, увы, жалко, конечно, но никуда мы не денемся. Все будет на электронных носителях. Да что все будет? Мы сами скоро, человека не будет, а будут одни киборги. Вот так.
Скажите, пожалуйста, каковы критерии правильной молитвы?
Ну, я только что сейчас сказал. Это первое – это внимание. Внимание без молитвы, как пишет Игнатий Брянчанинов, это есть оскорбление Бога. Пример очень простой. Придите к начальству, если вы работаете так, и начните ему что-то там тараторить, не обращая никакого на него внимания. Он тоже выгонит. Так и здесь. Внимание – первое условие. Второе, конечно, благовение должно быть. Мы обращаемся все-таки к Богу, а не к кому-нибудь. И, наконец, когда мы говорим «молитва», то есть, значит, мы молим о чем? Покаяние должно быть. Покаяние должно быть. При этом святые отцы как настойчиво советуют, если можете, обращается к нам, хотя это не так просто, если можете, не просите ничего у Бога. Он знает все ваши нужды. Он же вездесущий, он же любовь, он готов все дать. Не просите ничего, просите одного. Господи, да будет воля Твоя. Я верю, что Ты – любовь, и что Ты дашь мне все, что мне действительно наиболее полезно и нужно. Вот. Поэтому, Господи, да будет Твоя воля, а Ты очисти душу мою, прости мне за грехи мои. И тогда по мере вот этого покаяния, если хотите, вот этого смирения перед Богом, Господь решит множество наших проблем. Множество проблем. Причем таким образом, что мы просто удивляться даже только будем. Как это произошло? А когда мы начинаем Бога просить того, сего, третьего и десятого, то в результате, как правило, мы ничего не получаем. Почему? Да потому что это признак, во-первых, неверия. Если я, Господи, если я не попрошу, то Ты мне ничего и не дашь. Вот. Поэтому надо обязательно просить и сказать, чтобы у меня было то, другое или третье. Это неверие. Вот. Во-вторых, это какой-то материализм уже. Бог знает, что нам надо. Молитву Отче наш же все мы знаем. Посмотрите, чему научил. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. То есть Бог готов нам дать все. Но как мы должны относиться? Так, как Он молился в Гефсиманском саду. Но да будет Твоя воля, а не моя. О! Вот такая вера очень много даст человеку. Вот так нужно.
А как определить, когда надо подставить под удар вторую щеку, когда надо выходить на битву и убивать, как Пересвет в Кульковской битве?
Во-первых, эти слова Иисуса Христа «Поставь другую щеку» имеют непрямой смысл. То есть прямой может быть в исключительных случаях, но суть не в этом. Здесь дан закон некий отношений между людьми. Какой это закон? Скажите, кто сильнее? У кого сильнее, так сказать, воля и все? тот, кто на малейший укол тут же ответит 10 уколами, на малейшее слово ответит 10 словами, или тот, кто сдержится? Ну, конечно, тот, кто сдержится. Ну, вот человек, ну мало, человек в горячке, что ты мне сказал, и что я должен ему, да? И что начинается? Начинается брань, начинается вражда. И из ничего получается, боже мой, какой ужас. Подчас люди до развода доходятся из-за пустяков. Когда обратятся только к источнику спора, поймут, какая глупость-то даже. Так вот, в данном случае о чем идет речь? Что человек, которого укололи, так сказать, ну, задели его самолюбие, ну, это общая фраза, ударили по щеке. И ты видишь, что если ты можешь, воздержись от ответного удара. И ты увидишь, как ты сохранил мир, например, в семье, или с другом, или в коллективе. Ты сохранил мир. Но это требует, действительно, если хотите, силы. Силы. Если ты сильнее, сделай так. И если так не сделаешь, начинается пожар. Вот. Это, значит, касается личных отношений. И вспомните, как Христос на суде вел себя, когда ударил его один по щеке. Помните? Он подставил другую щеку, да? Помните, что он сделал, Христос? Сказал ему: если я не прав, скажи, что я не прав. А если я сказал верно, за что ты бьешь меня? Слышите? Слышите? Не другую щеку подставил. То есть, оказывается, речь-то идет не о щеках, а о характере отношений между людьми. Вот. И совершенно другая ситуация, когда мы говорим о войне. Когда здесь ситуация сводится к чему? К тому, что здесь человек идет на защиту своего народа. От чего на защиту? От ужасов, ужасов завоевания, от страданий, от смерти, от насилия. И здесь человек жертвует собою. Причем вот тот же, те же наши два монаха, которых послал преподобный Сергий. Что этот Ослябий Пересвет? Что Пересвет, когда вышел, что он знал этого человека, что ли, этого, ну, который вышел на единоборство с ним? Что у него были какие-то враждебные отношения? Что они враги, что ли, были? Ну при чем тут? Они впервые встречаются. Значит, речь тут идет не о злобе друг против друга, а о чем идет дело? Этот человек, этот вот противник, он является в данном случае носителем того зла, который идет на мой народ. И я, насколько это могу, должен, даже жертвуя собою, бороться против этого зла, чтобы защитить своих ближних. А не по личной злобе к человеку я это делаю. Нет никакой личности, мы с ним не встречались. Здесь с носителем зла идет борьба, а не с личностью человека. Видите, в чем разница? А в первом случае речь идет именно о личных отношениях. Совершенно другая ситуация. Вот так.
Алексей Ильич, стоит ли причащаться детям старше 7 лет каждое воскресенье? Переживаем за их поверхностное отношение к исповеди и таинству.
Вы знаете, ведь как нужно подходить к таинству? Таинство может принимать только человек, который имеет надлежащую веру, благоговение и, о чем меньше всего мы думаем, но что является чрезвычайно важным, это я причащаюсь с обещанием больше не делать так, как я делал. Я понимаю, что я хочу не осуждать, или я сорвусь, но я, по крайней мере, имею такое намерение, такое желание больше не повторять этих грехов. Господи, помоги мне, с этой целью я исповедуюсь, с этой целью я причащаюсь. Вот при каком условии таинство действительно может быть действенным. Когда же оно превращается в чистую форму, тогда оно бездейственно. Тогда оно ничего не дает человеку. Поэтому здесь, родители, посмотрите, почему это после 7 лет, а до 7 лет? Почему это? Только потому, что там исповедь? Тоже самое. Почему это? Надо смотреть. Родители должны увидеть, действительно, что это чистая форма. Форма, да? Так на это отвечают таинство. Это не магия. Духа Святого нельзя заставить войти в человека, когда ему в ложечкой положат причастие. Иуде дал Христос кусок причастия. Иоанн Златоуст пишет, и с этим куском вошел в него сатана, а не Христос. Сатана. А это просто какое-то непонимание, просто какое-то просто непонимание. Главное – причастить, они понимают, что причастие только тогда действенно, только тогда оно принесет пользу человеку, пользу. Так, когда оно принимается с верой, благоговением и обещанием Богу доброй совести. В противном случае все это идет, ничего не дает. И мы видим, детей причащают, причащают, носят каждое воскресенье. Ему стало 12, 13, там, 14 лет. Где же они? Где они, причастники? Где вы? Как где? На дискотеке. Замечательно. Вот когда мы бездумно относимся к этому. Не понимаем смысла причастия. Главное – причастить. Это что, главное – окрестить, главное – обвенчать. Ай-яй-яй. Так это что же, магия, что ли? Священник произнесет соответствующие слова и действия, и Дух Святой готов. Попалась птичка в клетку, да? Что за страшная мысль такая? Еще раз повторяю, таинство не магия. Духа Святого нельзя в клетку поймать словами и действиями. Только при одном условии священнодействие будет ему в пользу, когда сам человек примет это с верою, благоговением и обещанием Богу, Богу исправиться. Вот только когда. Поэтому, родители, смотрите, каково сознание ребенка. Видите, нет? Подождите. Помогите ему и разговорами, и воспитанием. Вот. Может, причастите. Вот так, а нельзя бездумно. Каждое воскресенье причащать. Главное – причащать. Что это такое? Мы что, язычники, что ли? Эти великие, христианские такие дары мы превращаем в магические действия. Вот до чего мы дошли уже. Подумайте только. И попробуйте. Попробуйте сказать такое, вам достанется на орехи. Как это не причащать, значит? А так. Иуда причастился и пошел с сатаной. Вот как. Вот как. Это мы не смотрим, это мы не видим, это мы не знаем. Вы слышите, какой-то идет постоянный самообман. Святые отцы о чем говорят? Бог, сам Бог, не может спасти человека без воли самого человека. А мы что делаем? А мы его заставим, паршивец, идем. Он: не пойду я, все, нет, идем. Сейчас заставим, сейчас причастим. Силой загоним в Царство Божие. Вы подумайте, что мы делаем. Вот это да! Как вот Христос ошибся и не пришел, не стал императором, я не понимаю, и силой бы всех загнал бы в церковь, и все в порядке. А он пришел бедняком вместо императора. Ах, какую ошибку сделал! Нас бы на его место! Нам бы дал власть, мы бы всех бы сделали бы православными. Вот как мы рассуждаем. Вот беда какая. Нет, видите? Нет понимания самой сути того, что такое таинство и при каком условии только оно может быть действительно спасительным для человека. Ой, как важно это знать!